Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников, Илья Харламов. Илья, еще раз приветствую
тебя. Привет.
Обсуждаем самые главные новости, и вот одна из них. Владимир Путин и Борис Джонсон пообщались по телефону. Беседа получилась непростой. Президент России заявил, что Киев занимается дискриминацией русскоязычного населения Украины. Британский премьер пригрозил Москве последствиями в случае агрессии.
Да, ты знаешь, ощущение такое, что какого-то общего языка, взаимопонимания не было найдено в ходе этой беседы, хотя, ну, кто его знает, вот. Но, во всяком случае, судя по тем сообщениям, которые есть на лентах, каждая из сторон осталась при своем, что называется. Но Путин обратил внимание на то, что политика киевская, она, значит, по сути дела, является дискриминацией русскоязычного населения, и вообще в целом говорили в основном об Украине, вот, а господин Джонсон в ответ, в общем, сказал примерно то, что мы уже слышали неоднократно в последние месяцы от разных других его коллег по НАТО,
от Байдена,
по Западу. Да, в частности, от Байдена. Ну, вот что у украинских границ передвижения российских войск, значит, и все это чревато, если будет, конечно, агрессия России в отношении Украины, чревато последствиям. Все это, в общем, понятно и ясно, да. Вот. Путин говорит, что если деструктивная линия, значит, ну, то есть она продолжается по факту, деструктивная линия Украины, ну, и плюс к этому еще освоение территории Украины со стороны НАТО. Ну, тоже это, в общем-то, высказывалась идея. Происходит так или иначе. Понятно, что в НАТО Украину никто включать по-настоящему не хочет в ближайшее время. Об этом неоднократно говорили и генсеки НАТО, что там лет
30 лет последний раз, ну,
20-30, да, я и 25 лет видел, да. Там по разным причинам, сейчас их обсуждать смысла нет. Не только по причине того, что есть пятый пункт, да, тот самый пресловутый коллективная защита, значит, одной из стран НАТО в случае военного конфликта. И зачем вот такой новый участник? Ну, и там по чисто техническим, по финансовым соображениям, да, надо переводить на стандарты НАТО, значит, все вооружение ВСУ, ну и прочее, прочее, да. В общем, огромное количество денег это потребует. Там суммы звучали, я вот, по-моему, то ли 50, то ли 100 миллиардов долларов. Ну, то есть этих денег нет, естественно, Украина, а Запад их выделять не будет. Вот те 300 миллионов, которые американцы дают, вот, видимо, такова цена, как бы, вопроса на данный момент, чего, конечно, недостаточно. Вот, поэтому тут важная еще вещь, что Москва настаивает на том, чтобы был какой-то юридически обязывающий документ, да, о том, что не будет НАТО расширяться на восток. Вот, естественно, в Брюсселе или там в Вашингтоне, ну, всячески не приветствуют эту идею, хотя могут говорить какие-то мягкие достаточно слова такие, сбалансированные, но на самом деле, конечно, пока не хотят подписывать, несмотря на, даже на то, что документы может Москва приготовить, вот проект этих документов и показать, ну, не хотят подписывать то, значит, что придется соблюдать уже сугубо по юридическим соображениям. Ну, тут уж что есть, то есть. Хотя, на самом деле, мы знаем, что и перед войнами большими всякие мирные договоры и соглашения, они превращались в пыль, да, и так бывало, к сожалению, история 20 века об этом свидетельствует. Поэтому вот такой вот был разговор. Ну, а что касается того, будет ли на это общение реакции в Киеве, и почему, в общем, не ведется прямых переговоров Москвы и Киева, они ведутся в каком-то формате, усеченном, ограниченном, ну, таких полномасштабных переговоров. Вот на этот вопрос нам ответил президент Центра системного анализа прогнозирования, обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко.
Киевом, потому никто и не разговаривает, никого его реакция не интересует. Она, в принципе, не может быть конструктивной, то есть свою политику Киев изменить не может. Во-первых, потому что, ведь она встроена в политику Запада, и не Киеву решать, каким образом ее менять. Во-вторых, потому что внутри страны создано, накачано соответствующее общественное мнение, поддерживаемое неонацистскими боевиками. Правительству даже при желании трудно было бы каким-то образом маневрировать в этих вопросах. Поэтому мнение Киева заранее известно, но будет ровным счетом тем же самым, каким и мнение Запада, но только до тех пор, пока это будет мнение русофобское.
Вот Борис Джонсон говорит о том, что, значит, стратегическая ошибка Москвы, если, допустим, случится агрессия, и будет иметь серьезные последствия. Вот такие слова использованы, да, но в переводе, понятно, серьезные последствия. Но в основном фраза звучит, что будет неподъемная цена. Ну, это там Соединенные Штаты заявляют. Если агрессия произойдет, неподъемная, высокая, слишком дорогую цену заплатит Москва и так далее, и тому подобное.
Меня всегда в таких историях интересует, вот, значит, есть заявления лидеров стран, например, вот президента России и там премьер-министра Великобритании. Но никогда нет ответов на эти заявления. То есть, например, что вот Владимир Путин говорит, значит, Борису Джонсону, мол, типа, на Украине притесняют русскоязычное население. Mm-hmm. И Борис Джонсон такой: хорошо, мы пообщаемся об этом с украинскими коллегами и предпримем меры. Что будет сделано, непонятно. Но так или иначе, хорошо, что диалог уже какой-то состоялся. Российская частная военная компания «Вагнера», существование которой, как именно ЧВК, отрицается Москвой, попала под европейские санкции в Брюсселе, тем самым хотят ограничить ее подрывную деятельность и нарушение прав человека.
Да, ну, тут много, даже можно зачитать, да, некоторые цитаты по поводу группы «Вагнера», вот этой пресловутой, да, ну, в частности, вот в заявлении Евросоюза, которое сопровождало введение ограничительных мер, говорится о том, что необходимо ограничить подрывную деятельность группы «Вагнера». Значит, естественно, ЕС привержен твердо отстаиванию своих интересов и ценностей в соседних и отдаленных странах. Значит, более того, что касается ЧВК «Вагнер», то она несет, ну, вот эта частная военная компания, несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Центральной Африканской Республики, Судане и Мозамбике. Вот такой список из шести государств, да, довольно внушительный. Значит, ну, тут нюанс в том, что действительно по закону, как известно, у Российской Федерации нет никаких ЧВК, да, ну, нет такого закона о частных военных компаниях. Есть структура, вот группа «Вагнер», так ее можно называть, который занимается охраной деятельностью. Но это как-то комментировал. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности. Да? Вот она как бы в обиходе, что называется... В обиходе ее принято называть ЧВК «Вагнера» условно. Да? Ну, вот так ее и называют в Европе. Но при этом не только, собственно говоря, вот эта группа «Вагнера» под санкции попала, а еще и 8 человек, 3 компании. Вот тут есть даже в этой резолюции, в заявлении их название, ну, наверное, мало что скажет, да, широкой публике. Ну, вот мы можем привести эти названия. ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Европолис».
Совершенно ничего не говорят,
да, названия, да, да, компании. Да. Вот, но тут они в основном связаны с Сирией, и они добывают нефть, то есть обвинение-то, что они добывают там нефть. Естественно, ЧВК «Вагнера», бойцы ЧВК «Вагнера» охраняют эту добычу, и часть из этой прибыли от продажи нефти идет на поддержку Башара Асада. Ну, вот такой вот хитрый, значит, такой политический замес, который, собственно говоря, ставится в вину.
А так впечатление, как будто «Меркурий», ну, я не знаю, одежду шьет. Ну, такое название для нефтяной компании.
Ну, да. Ну, собственно говоря, позиция Москвы, в общем, неоднократно озвучивалась. Ну, частично я уже сказал о том, что вот нет ЧВК, есть охранные структуры, которые занимаются... И инструкторы, да, инструкторы. Вот, например, военные инструкторы есть в ЦАР, в Центральной Африканской Республике. Вот, они там помогают местным военным, так сказать, таким законным, да, там куча незаконных вооруженных формирований, естественно, вот. Но они помогают официальной власти каким-то образом держать ситуацию под контролем. В общем, и много подобных заявлений с разных сторон. Ну, собственно говоря, мне кажется, это совершенно ожидаемые вещи. Удивительно, почему они раньше этого не сделали, да, вот с этой группой «Вагнера». Ну, вот сделали сейчас. сейчас по каким-то причинам. Я думаю, что есть какой-то список еще на будущее, да, который они постепенно реализуют там, для того, чтобы, скажем так, ну, поддерживать некий тонус. Да. Что касается группы Вагнера и вообще мотивации Евросоюза, когда он принимал вот эти санкции в отношении Вагнера и частных лиц и компаний, вот что по этому поводу сказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.
В отношениях Евросоюза и России уже давно нет единства и нет никаких добрососедских отношений. Мы с ними хотим дружить, они с нами нет. Поэтому они будут постоянно придумывать различные рода санкции. Не будет ЧВК «Вагнер» придумывать еще что-нибудь. Их раздражает то, что наша частная военная компания показывает результаты лучше, чем их хваленые армейские подразделения. Что наша ЧВК «Вагнер», частная военная компания, решает задачи, поставленные значительно лучше, быстрее и качественнее, чем хваленные войска НАТО и их спецназ.
Уважаемый Олег Глазунов, ЧВК «Вагнера», все время говорит, да, ЧВК, но официально нет никаких ЧВК в России.
Ну, да. Да.
Еще раз уточним.
Да. Я, кстати, слышал, что в Африке они там даже конкурируют между собой, эти ЧВК, добиваясь расположения правительств и работы. Ну, тут я не про ЧВК «Вагнера», а про остальные структуры.
Нет, на самом деле, ты понимаешь, какая история? Как бы ЧВК есть в Соединенных Штатах масса, да, Blackwater, по-моему, известно. Да, ну, масса, да. ЧВК-то, но они как бы узаконены, да, они занимаются разными вещами, и спецоперациями, и действительно охраной там грузов, каких-то объектов, или там, допустим, так сказать, действительно, там, ну, американцы же добывают нефть не только на территории США и в странах с не очень хорошей ситуацией, ну да, вот они там задействованы. Собственно, в России, Россия тоже добывает ресурсы в других странах, да, и это надо охранять, и не всегда можно доверять местным структурам, да, поэтому, ну, вот вопрос узаканивания или узаконивание ЧВК, он периодически как бы появляется в таком общественном пространстве, но потом этот вопрос опять затихает.
А вот знаешь, тут такая ситуация двоякая, потому что, вот я сначала прочитаю, потом выскажу свое мнение. Есть антитела, будет QR-код, причем антител у неофициально переболевших может быть сколько угодно. А вот у меня, значит, например, антител мало, QR-код не продлевают. И что делать в такой ситуации?
Слушай, на самом деле, смотри, это все очень красиво. Знаешь, гладко было на бумаге, да, забыли про овраги. Да. Это вот ровно то, с чем многие столкнутся и уже сейчас сталкиваются. Да. Что касается QR-кодов по антителам, я, честно говоря, я несколько раз перечитал, я так и не понял до конца, что сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она вот говорит, что по наличию антител будут выдавать QR-код, их количество не будет учитываться, но чуть раньше было о том, что вот как это ты поймешь, вот объясни мне, россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами будут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без тестов, но с антителами, на полгода. Вот что такое положительный ПЦР-тест и антитела? Это, ну, как бы этот человек болеет в данный момент, да?
Ну, получается, так тест получается положительный раз.
А если не было, вернее, теста ПЦР не было, но были антитела, ведь он тоже болеет, да? Или
переболел.
Он же все равно. Или переболел, да?
Но если нет ПЦР, он может и сейчас болеть.
Да-да, а почему на полгода тогда? Ну, в общем, не будем в такие детали вдаваться, да, я думаю, какие-то еще, так сказать, уточнения будут внесены, но факт в том, что даже сейчас люди, еще раз повторю в эфире, люди, которые официально переболели ковидом, скажем, больше, чем полгода назад, они не могут добиться того, чтобы QR-код действовал один год, а не полгода, потому что везде какие-то сбои, да, вот на всех этих сайтах госуслуг. Никто ничего не знает, где концы искать, это приходится целое расследование проводить. Поэтому, ну, дай бог, чтобы это было так. Если у есть человека высокие антитела, значит, он действительно переболел и не заметил. Ну, собственно говоря, почему он должен быть ущемлен в правах? Да? То есть, потому что он точно такой же, как и официально переболевший, на самом деле, или вакцинированный. То есть маркер антитела высокий, правильно? Это же главный маркер.
Да.
Ну, так принято считать. Я не знаю, правильно или неправильно, мы не будем обсуждать.
Она говорит, что не будет учитываться количество антител.
Ну, вот, да, вот это тоже, да. То есть, а как же не будет учитываться их, может быть... Я вот честно скажу, да, это все комментировать очень сложно, потому что если очень маленькое количество антител, то, значит, нет защиты, да?
Ну, вроде ну, как так.
То есть, если чуть-чуть совсем антител, ну, вроде было соприкосновение какое-то с этим вирусом, да, но защиты особо и нету.
Ну, вот так. Слушай, ну, тут организм каждого человека, он
уникален.
Абсолютно
индивидуально.
У кого-то, может быть, после болезни мало антител.
Абсолютно верно. А у кого-то вот эти IgM, так называемые, они долго держатся, да, а IgG при этом почти нету, да. Но все вирусологи в один голос говорят, что индивидуальное действие этого ковида проклятого, да, я так скажу. Вот, и поэтому, конечно, но приходится, но все равно любое государство должно какие-то правила вырабатывать, да. То есть на каждого человека свое правило не придумаешь, это очевидно, да, я банальность говорю. Но тем не менее, вот посмотрим, как будет действовать вот эта система QR-кодов по антителам.
Страна может лишиться востребованных профессионалов. Иностранные деловые круги призвали Россию отменить закон о тестировании на ВИЧ, другие заболевания и наркотики для зарубежных специалистов.
Да, ну, собственно говоря, смотри, 29 декабря уже совсем скоро вступает этот закон.
Да.
Ну,
то есть говорили сейчас... мы о нем в эфире, да.
Да, да, да. Вот, ну, буквально сколько там, 2 недели осталось, да? Чуть больше, да. Так вот, иностранцы, которые, экспаты так называемые, да, как раньше их принято было называть, которые приехали в Россию работать, медосмотр должны пройти в течение месяца, и все их там должны отмониторить, что называется, там и на ВИЧ, и на, вся, и на прочие инфекции, и на наркотики, и на все остальное. Не знаю. Мне кажется, это совершенно нормальная мера. Но это совершенно нормально в нынешних условиях. В этом нет ничего особенного. Но если ты приезжаешь в другую страну, так сказать, в надежде заработать. Кстати говоря, вот что интересно. Об этом говорят, что надо, не принимайте этот закон, да, так сказать, попытайтесь его отменить, и торговая палата США, и ассоциация европейского бизнеса, и другие сообщества предпринимателей иностранных, да, но они-то имеют в виду, подразумевают своих менеджеров, которые сюда приезжают, далеко не, это не дворники, вот, знаешь, из США, из Европы сюда едут не дворниками работать, не на стройке, там, кирпич класть или бетон месить, а это, как правило, менеджеры, причем не самого низкого уровня, и едут они в надежде хорошо зарабатывать, и хорошо зарабатывают в реальности, да, эти надежды, как правило, оправдываются, но речь идет о том, что все иностранцы, которые приехали в Россию, вот в этих условиях нынешних пандемии, они должны пройти эту проверку. Ну и что? Значит, вот что в этом такого? Я не вижу в этом никакой проблемы. Это нормально. Ты приезжаешь в другую страну, ты должен как бы показать, что ты сюда ничего не привез, никакой заразы, да? Что в этом плохого? Но, тем не менее, вот торговая палата американская, ассоциация европейского бизнеса говорит, что этот закон может отпугнуть специалистов высококвалифицированных, которые хотели бы приехать в Россию. Значит, огромная волна непонимания, разочарования, возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Да? Вот даже говорят, есть опасность, что Россия потеряет свою привлекательность как место работы для многих иностранных менеджеров. Но здесь опять же, да, если мы что, должны отделить менеджеров из каких-то продвинутых стран от всех остальных иностранцев, кто приезжает сюда работать, что ли? Мне кажется, закон должен быть един для всех. Но ты приезжаешь, ты проверься, пройди элементарное исследование, тебя, собственно говоря, возьмут кровь, да больше ничего и не возьмут, да, там, ну, на несколько анализов. И все. Я не вижу в этой проблемы. Если, понимаешь, вот такая вещь отпугнет менеджеров и прочих иностранных граждан, которые едут в Россию работать, то, значит, они особо и не стремились. А те, кто действительно
своих
это намерен
вырастим.
Делать... Да, да, нет. А те, кто это действительно настроен на работу в России, я думаю, это не должно отпугивать никоим образом. Поэтому, мне кажется, немножко эта проблема выдуманная, но страна должна все-таки защищаться как может, да, от того, что приходит из. Мне тут своего-то хватает. И, между прочим, знаешь, так, Если уж быть честными, с ВИЧ-ситуация в России очень плохая. Это известно, это статистика, все специалисты говорят. Поэтому, ну, конечно, надо проверять. Координатор проектов Ассоциации пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями ЕВА, Мария Гандлевская нашла... Гандлевская, прошу прощения. Ну, она как бы считает, что это двоякая ситуация.
Ситуация крайне двоякая. С одной стороны, это делается сугубо с благих намерений тестировать людей, чтобы они раньше узнавали о своем статусе и так далее. Но в случае Российской Федерации человек, находящийся на территории России с подтвержденной ВИЧ-инфекцией, он должен быть депортирован. То есть он работать здесь не может. Как следствие, он уходит вот в эту серую зону, нелегальную. Поэтому сказать, надо тестировать или нет, я не могу. Я знаю точно, что у человека достаточно много проблем появляется, если он выявляется здесь, на территории Российской Федерации.
Но появляются проблемы, их надо решать. А в серую зону уходить, значит, становится вне закона. Да?
Ты правильно сказал, правила должны быть едиными.
Ну, конечно,
для всех.
Как же мы выделим одних, а, так сказать, другим дадим зеленый свет, что ли? Неправильно это.
Какое-то, видимо, уникальное событие в мире футбола.
Да? Оказывается, не уникальное, кстати, как мы выяснили.
Во время жеребьевки Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед попал на ПСЖ вопреки правилам. Церемонию провели повторно. Что в этом такого особенного, что Манчестер Юнайтед и ПСЖ не могут так попасть?
Ну, в общем, что-то там, значит, Аршавин вытянул не так, не из той команды, вернее, не из той корзины, да, и там, значит, все это, так сказать, все смешалось в доме Облонских, провели повторно, в результате, значит, все-таки будет другая история, да, будет ПСЖ и Реал, вот. Но мне кажется, ты знаешь, сбои бывают, не знаю, в любой системе, даже отлаженные, да, как бы все это... Другой вопрос, что футбольный мир, он такой очень эмоциональный, да, и все это, так сказать, воспринимается очень бурно, и вот люди рассчитывали на одно, получается другое, потом получается третье, и вот могло бы такое ресталище быть, а оно будет другое. И все это обрастает, конечно, огромным количеством, да, всевозможных, так сказать, эмоций прежде всего. Но, тем не менее, даже вот та битва ПСЖ и Реала, которая предстоит, она тоже интересна и заслуживает всяческого внимания.
То есть, получается, перетянули, да?
Через три часа, да.
А, и попалось, что не Манчестер Юнайтед, да, ПСЖ,
да, да. ПСЖ,
а
Реал. ПСЖ. Да, ага. Да. Вот что сказал спортивный журналист, обозреватель сайта Матч ТВ Станислав Ренкевич.
Нас ждет два суперзвездных проекта и столкновение, мне кажется, двух разных философий. Порядка против сбора суперзвездных индивидуальностей. Причем мадридский Реал всегда считал, что это должна быть сборная мира. И там в начале нулевых он такой и был, и играл соответственно. То есть было очень много звезд, которые играли немножко каждый сам за себя. Сейчас ПСЖ кажется таким новым мадридским Реалом, в том смысле, потому что у них есть Месси, Неймар, Мбаппе, которые играют впереди, и потом вся команда должна за них что-то делать. И в этом нет какой-то структуры.
Протест подал Атлетико, да, которому досталась Бавария в соперники. Вот пошел-поехал, собственно говоря. Но в результате, ну, будет Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Вернее, не будет Манчестер Юнайтед и ПСЖ, а будет Реал ПСЖ. Ну, тоже, по-моему, интересно и неплохо.
Интересно, Атлетико что в итоге досталось? Протестовали, может, им что-то серьезное потом во второй раз?
Да что-нибудь да досталось. Значит, да. Сейчас мы посмотрим.
Какое-то...
Ну, не столь важно, да. Тут самая эта интрига, вот, так сказать, как раз с этими тремя клубами, да. ПСЖ, Реал и Манчестер Юнайтед. Да. Ну, а дальше, так сказать, ну, сбой есть сбой, что поделаешь.
Там еще, по-моему, что-то с Зальцбургом было интересное связано.
Что-то и с Зальцбургом было, да. Там, так сказать, и про тренера уже, так сказать, начали говорить, и массу других интересных вещей высказывать, точку зрения.
Ну, будем надеяться, что самое главное, игры будут. Ну, в этом-то случае уже точно интересное, да, это что у нас получается, ПСЖ Реал. Будем наблюдать. Пиратам не место в поисковиках. Значит, правообладатели интернет-компаний намерены подписать обновленный антипиратский меморандум, чтобы лишить возможности нечистоплотных сайтов демонстрировать ворованный контент.
Значит, тут крайне интересная, конечно, эта история. Дело в том, что есть уже меморандум антипиратский, он несколько лет действует, и дикое количество было ссылок с пиратскими фильмами, там, видео, там, роликами, ну, чем угодно, контентом. Контентом, да, короче говоря, было удалено, вот 31 миллион ссылок, вот, и, казалось бы, борьба идет, и она в разгаре, но, тем не менее, все равно есть некоторые недоработки, да, но любой человек может там в любой поисковик зайти.
Да,
там,
это вообще несложно.
Ну, это несложно, набрать какой-то фильм, который он хочет посмотреть, там, определенные слова, никакие не криминальные, а там, типа, посмотреть в хорошем качестве, да, и выскакивают те самые сайты, которые работали и 5 лет назад, и 7, они как-то там немножко меняются, да, в названии. Там буквы какие-то, ну, да, изменяются. Конечно. А на самом деле все это, в общем, функционирует. И вот хотят интернет-компании, работающие на легальной основе и, собственно, упомянутые правообладатели, которые должны получать с этого денежки, прибыль, да, с демонстрации контента в интернете, они вот решили опять, значит, каким-то образом собраться и подписать новый меморандум. И важно, что вот это их совещание проходило в Роскомнадзоре. Зоре, да, ведомство, которое, собственно, отвечает за законность того, что размещено в сети интернет, в ее в российском сегменте. Но, еще раз повторю, пираты тоже ведь, они следят за тем, что происходит, да, и придумывают всякие новые ходы, которые пока, с которыми пока, ну, эффективно бороться не получается. Мне посмотрим, что будет на этот раз.
Мне кажется, что вот в этот антипиратский меморандум забыли пригласить пиратов, чтобы они тоже подписались и уже, наконец, не выкладывали больше.
Есть, да, да, чтобы они вышли, так сказать, вышли в законное, да, в законное поле. Да. Ну, пока они не хотят, видимо.
Данил Гусельников, Илья Харламов были в студии.
Спасибо. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».